Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен и наш сегодняшний гость иеромонах Лаврентий Полешкевич, кандидат богословия, помощник Благочинного Высокопетровского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Иеромонах Лаврентий Полешкевич родился в 1980 году в белорусском городе Барань. Окончил Минскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию и общецерковную аспирантуру, кандидат богословия. В 2009 году был зачислен в братию Московского Высокопетровского монастыря. В 2013 был рукоположен в иеромонаха. Несет послушание помощника Благочинного Высокопетровского монастыря по богослужебным вопросам.
Недавно совсем Высокопетровский мужской монастырь объявил набор на курсы для всех желающих научиться петь акафисты. Такие спевки будут проходить в рамках подготовки к престольному празднику Высокопетровского монастыря. Это будет День святителя Петра, который мы будем отмечать 6 сентября. И занятия будут проходить как раз под вашим чутким руководством, правильно я понимаю?
Да, конечно.
Зачем понадобилось всех желающих учить петь акафисты? И давайте, в принципе, вообще как бы поговорим, почему именно акафисты будут, именно акафистное пение будут изучать люди, пришедшие к вам под крыло.
Дело в том, что на Высокопетровском монастыре не так давно появилась традиция, такая молитвенная традиция для прихожан ежедневного пения акафистов. В Высокопетровском монастыре постоянно открыто несколько храмов для посещения верующих. У нас храмов там на территории много, на самом деле. Некоторые храмы сейчас реставрируются, и активно идет реконструкция обители. Проходящие по Петровке могут это заметить. Но, тем не менее, несколько храмов по-прежнему остаются открытыми. Это собор святителя Петра, храм в честь Толкс иконы Божией Матери, Казанская часовня, а также храм преподобного Сергия Радонежского. И ежедневно в открытых храмах совершается пение акафистов и чтение акафистов самими мирянами. То есть собирается группа верующих в определенное время. Например, в Толкском храме, в храме в честь Толкской иконы Божией Матери, ежедневно читается и поется акафист верующими в 14 часов. В 15 часов ежедневно поется акафист в честь Казанской иконы Божией Матери в часовне, в Казанской часовне, которая как раз выходит на Петровку. В 16 часов поется акафист святителю Петру в соборе святителя Петра. И эта традиция у нас ежедневная, вне зависимости от праздников, даже постов. У нас прихожане собираются, или даже прихожане разных приходов собираются и сами поют акафист. Читают акафист, поют его, читают молитву.
Откуда пошла такая традиция?
Ну, такая традиция у нас пошла с благословения нашего наместника, потому что действительно наша обитель исторически, она славилась своим богослужением и привлечением мирян к богослужению, длительным, красивым богослужением. Об этом есть прямые исторические свидетельства. И на начальном этапе, каким образом нужно прихожан привлечь в обитель? Тем, что мы сделаем такие богослужения, которые могли бы быть полезны и востребованы для мирян в качестве их активного участия, чтобы они там активно участвовали. Потому что все богослужения в разных храмах в основном, конечно, вот поет хор и служит священник, а миряне просто как бы пассивно участвуют, они молятся.
Выступают в роли слушателя.
Да, в роли слушателей, в роли таких вот молчаливых молитвенных соучастников. Но, конечно, в нашей обители тоже есть профессиональный хор мужской, очень красивый, и посещающие наши службы могут в этом прекрасно убедиться. Прийти на праздничные службы, например, когда у нас полный состав хора, или на будни, когда у нас сокращенный состав. Но, тем не менее, ребята поют у нас вас хорошо. И некоторые мне задавали вопрос, а зачем тогда, вот если у вас есть хороший хор, зачем тогда еще и народный хор во время богослужения? Потому что обычно народный хор поет
криво,
косо, но понятно, да. И при этом народный хор в основном у нас поет на где-то вот в провинции, в сельских храмах, в провинциальных каких-то храмах. Это как бы обычно. Считается обычным в храмах, где трудно найти вообще профессиональных певцов или как бы не совсем посредством их позволить. А здесь просто как бы и профессиональный хор есть, есть возможности, и столица, столичный монастырь. Но тем не менее у нас делается акцент на работе с людьми, на образовательной деятельности, потому что у нас очень много разных образовательных проектов в обители, целью которых стоит привлечение как можно больше прихожан в наш монастырь. Дело в том, что Высокопетровский монастырь, он на самом деле не на слуху. Очень много людей, москвичей, о его существовании просто не знают.
Даже странно, хотя он находится на проходной центральной улице Петровки.
Да, вот в том-то и странность, что о нем не знают. Вот Донской, Даниловский, у нас и Сретенский, они как бы на слуху, и другие тоже обители, которые в центре находятся, не совсем в центре, они звучат. А о нашем монастыре мало кто знает, и в этом я лично сам мог убеждаться вот последние годы, когда был такой период, когда я открывал, развивал и... собственно, сам проводил экскурсии, развивал паломническую службу нашу, монастырскую. И большинство из экскурсий, которые нас посещали москвичей, причем коренных москвичей, они даже удивлялись. Говорят, а мы не знали, что вообще здесь есть храмы, мы не знали, что здесь есть монастырь, оказывается.
И уж тем более не знали, что он открыт для общего доступа.
Да, да, они не знали. Я говорю, ну, монастырю уже 700 лет. А неужели он такой древний? Говорю, имеет свою богатевшую историю, связанную с историей Москвы, с историей государства российского, и очень интересную историю. Ну как же, мы же здесь прожили всю жизнь, там, и никто нам ничего не говорил, мы ниоткуда не могли узнать, что... И вот даже здесь, проходя по Петровке, мы не думали, что здесь что-то есть. Была какая-то вывеска «Литературный музей», и все, но мы думали, что здесь просто музей. Вот, и даже внутрь не заходили. А, тут, оказывается,
вы думаете, такой... что эти люди придут учиться петь акафисты?
Дело в том, что это вот очень интересная такая практика. У нас школа акафистов – это условное название, потому что акафисты, в принципе, все желающие поют на разных приходах. И даже вот есть на Красной площади Иверская часовня, где акафисты постоянно служат с утра до вечера, и все желающие приходят, их поют. Вот. Но у нас есть такая площадка, ежедневная площадка, где любой может научиться петь акафист. Причем не просто один какой-то, а несколько акафистов. И может постоянно приходить практиковаться. Что это за школа акафистов, которая у нас будет перед праздником святителя Петра? Это всего лишь 3 встречи. Это 26 августа в 19:20, 30 августа в 19:20, 2 сентября. Мы приглашаем все желающие для того, чтобы проработать текст. Потому что напев все знают, как бы акафистного, обиходного акафистного пения. То есть ничего такого сверхъестественного не будет. Но текст своеобразный. И поэтому мы собираемся для того, чтобы проработать текст, пропеть его. И все желающие могут в этом принять участие.
Кроме того, чтобы понять смысл того, о чем
понять. Смысл и распеть определенные слоги, слога и...
То есть некий шаг разложить,
да,
вокально.
Да, он просто не совсем стандартный. Там несколько строф не хватает кое-где. Поэтому
именно в акафисте Петру.
Да, именно в акафисте Петру, поэтому необходимо просто проработать этот акафист с людьми для того, чтобы меньше они сбивались, когда мы будем петь на всеночном бдении 5 сентября.
Ну, то есть так получается, что все-таки прийти и научиться петь акафисты может вроде бы как бы любой, но желательно, чтобы это был человек уже немножко знакомый с данной песенной традицией, да? Вы говорите,
да.
Все знают, как поются акафисты.
Да.
Вообще не все.
Ну, для этого, во-первых, можно прийти к нам на репетицию, для того, чтобы услышать, как они поются. Во-вторых, можно прийти в Высокопетровский монастырь каждый день в 2, в 3 или в 4 часа. и поучаствовать самому, почитать и вместе со всеми попробовать попеть акафист в 16 часов святителю Петру. У нас поется каждый день. Вот, в 15 часов в Казанской иконе, в 14 часов в храме в честь Толстской иконы Божьей Матери.
А значит ли, что вот эти вот, ну, курсы акафистного пения, они после 6 сентября закончатся? Если мы учим только акафист Петру, мы готовимся... его споем 6-го и потом все?
Да, а потом прихожане могут приходить ежедневно в любой день в наши храмы и петь акафисты самостоятельно, пожалуйста. Но, кроме того, на этих репетициях мы не только будем прорабатывать текст акафиста, его мелодию, которая, в принципе, всем известна, и этой мелодии поют акафисты во всех храмах Москвы, не только Москвы. Вот. Мы еще будем разучивать неизменяемое песнопение «Вечернее и утреннее», которое тоже будем исполнять. То есть не только будет у нас народный хор петь акафист на утренний перед каноном, в 5 сентября вечером, собственно, все ночное бдение. Но и мы будем петь еще неизменяемое песнопение вечерней утренней, такие, например, как «Свети тихий, ныне отпущаешь, и Богородица Дева радуйся». Споем 33-й псалом, может быть, малое словословие, величие душа моя Господа на утренне. То есть вот такие песнопения, которые, собственно, народ, в общем-то, в храмах не поет, у нас это хор все исполняет, а мы, тем не менее, народным хором все это исполним. И, кроме того, я уверен, что впоследствии у нас будет праздничное всеночное бдение, вот в субботу вечером можно будет прийти, и мы эти песнопения, которые изучили на этих репетициях, мы будем всем народом исполнять в храме. Мужской хор пока может подождать, а мы попоем всем народом эти песнопения в храме со всеми. То есть даже когда мы не будем служить этот акафист, не будем его петь, мы будем петь неизменяемое песнопение за всеночным бдением, и все желающие могут прийти вместе с нами тоже попеть.
Вот традиция такого общего пения во время богослужения, она ведь уходит корнями глубоко-глубоко к самым первым христианам, да, когда там невозможно было не петь. Да? То есть все собирались именно для того, чтобы воспеть хвалы Богу, чтобы вместе соборно помолиться. И для всех участвующих в этом процессе, в этом действии священном, каждое слово имело большой смысл. Каждое слово было актуальным, реальным и живым. Сегодня, конечно, для 80, а может, и для 90% прихожан богослужение – это, ну, набор не всегда понятных слов и звуков. Какие-то мы узнаем молитвы, со временем начинаем их повторять, но это не значит, что мы понимаем даже тогда, о чем мы поем. Вы говорите о том, что как раз собираете народ не только для того, чтобы научить их петь акафисты, но и научить понимать, в чем смысл произносимых людьми слов. Вот об этом и хотелось поговорить подробнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Лаврентий Полешкевич, кандидат богословия, помощник благочинного Высокопетровского монастыря. Говорим о том, что Высокопетровский мужской монастырь объявил набор на курсы для желающих научиться петь акафисты. Ну и в принципе, конечно, церковное пение в последнее время это все-таки удел профессионалов чаще всего. И рядовой посетитель богослужения, как мы уже говорили, часто вообще не понимает, о чем поют, хотя он узнает мелодию, может быть, даже там какие-то отдельные слова. Ну и получается, да, что мы как-то, как слушатели, присутствуем на концерте, и иногда люди даже так говорят, там, я уйду после канона или приду к помазанию, как в театр, приеду к третьему акту. Понятно, что ничего общего с реальным участием в богослужении это не имеет. В этом смысле не стоит ли действительно сделать, с вашей точки зрения, какие-то глобальные, может быть, образовательные программы для всех абсолютно прихожан, чтобы пели все хором и знали, что поют? Но тогда не так красиво будет звучать богослужение.
Дело в том, что идея хорошая, но все-таки очень много людей получают удовольствие, я думаю, и священнослужители, и миряне, от хорошего, красивого пения профессионального хора. Конечно, есть перегибы в плане каких-то партесных произведений, когда уже не столько делается акцент на смысле того, что произносится, а на эффекте воспроизведения этих слов
иногда
в какой-то музыкальной
такой,
композиции.
Иногда такое бывает пение церковное, что просто ну, заканчивается фраза, и хочется зааплодировать. Да? То есть это как будто ты уже действительно присутствуешь на каком-то концерте классической музыки, там, духовной.
Да, сразу приходит на ум такое произведение «Тебе благославим», когда там, не помню автора, когда в конце «Аминь, аминь,
да-да-да.
Аминь». Да, вот... Конечно, от этих перегибов нужно уходить. Нужно, на мой взгляд, соблюдать такую традицию профессионального пения, но вместе с тем делать традицию народных служб. То есть праздничное богослужение, они могут быть полностью заняты профессиональным хором. Некоторые песнопения могут исполнить народный хор, а при этом, к примеру, службы с пятницы на субботу или, может быть, какие-то ночные службы с пятницы на субботу. У нас есть такая вот мысль, с отцом благочинным мы это обсуждали, может быть, попробовать ввести какие-нибудь ночные службы, чтобы народ из Москвы приходил и пел эту ночную службу.
Без профессионального хора.
Без профессионального хора, да.
Вот просто вы говорили, мы с вами говорили о том, что бывает такое красивое пение, что ты как в концерте, а не в храме. Я слышала еще более, с моей точки зрения, странные факты, что очень часто в профессиональном церковном хоре поют люди, которые не просто не воцерковлены, а вообще даже не являются православными христианами, а может быть даже являются атеистами или принадлежат другой конфессии, но они хорошо поют, или, например, они занимаются, там, учатся хоровому пению где-нибудь даже в консерватории или в какой-нибудь музыкальной академии, и для них это хорошая практика прийти и вот петь, но при этом они совершенно не духовно не участвуют в том, что происходит. Это продолжается до сих пор?
Да, это имеет место быть в ряде храмов, но что касается Высокопетровского монастыря, то ребята, которые к нам приходят петь, они приходят и помазываются, некоторые исповедуются, причащаются святых христовых тайн. Они на богослужении облачаются в подрясники, ведут себя соответственно, стараются вести.
Ну вот мне казалось, и просто вот... если мы перед тем, чтобы даже покрестить младенца, проходим некое, да, оглашение, ну, какую-то беседу, как минимум, со священником, то если уж человек поет в церковном хоре и участвует в богослужении не просто как прихожанин, а ну, как бы его ведет в какой-то части его, да, как он может быть неправославным?
На самом деле, даже участие в хоровом пении – это одна из форм воцерковления человека поэтапного. Я просто из личного опыта скажу о том, что я пришел в храм не просто как прихожанин. Я пришел в храм еще далекий тогда от церкви, хотя еще тогда молодой человек, мне было 11 лет. И просто я пришел в храм, я не знал, что
там происходит.
Что там происходит. Я не понимал смысла богослужения. Я просто услышал, как поет профессиональный хор. Я уже тогда ходил в музыкальную школу. Я окончил музыкальную школу по классу фортепиано, и я пел в музыкальной школе, в хоре. И когда я услышал, как впервые в жизни услышал, в 91-м году это было, впервые в жизни услышал, как поет церковный хор, мне настолько это поразило, впечатлило, но так как я еще был тогда ребенком, вот, я боялся подойти к священнику, для меня это тоже было диковинка, потому что храм был открыт в том городе, где я жил, не так давно, там, в 90-м году, в 91-м я уже туда пришел. Причем, сами понимаете, после советской школы, где была атеистическая пропаганда, у меня мать была членом партии и такой активисткой атеистической, поэтому для меня вообще эта сфера была...
Дикой,
как в космос, как будто человек полетел, да? Какой-то космической. Тем не менее, как-то, слава богу, через бабушку свою я сумел договориться со священником, и меня взяли сразу в хор. Я стал петь песнопения по нотам, с текстом, при этом я еще сам внутренне был далек от веры. Я не понимал, что происходит во время богослужения, я не знал структуру богослужения. Это подтягивалось уже потом, постепенно, шаг за шагом. И очень много случаев есть таких, когда певчие, приходя из консерватории или из музыкальной школы, начинали петь в храме, далекие абсолютно от церкви, неверующие, и при этом постепенно воцерковлялись. И даже становились священнослужителями. Я думаю, что даже в Москве очень много клириков, которые когда-то таким образом воцерковились. Поэтому это площадка для воцерковления все же. Поэтому, да, есть такое, что люди далекие от веры, либо малоцерковные люди, они поют в церковном хоре. Некоторые всю жизнь остаются далекими от веры, но все-таки, как показывает практика, потому что я сам был регентом в Москве одного из храмов и пел в качестве певчего в разных храмах Москвы, как показывает практика, все же это очень хорошая площадка для воцерковления. Главное, чтобы была какая-то вот платформа, которая бы сближала хор, духовенство и прихожан. Чтобы это не было все-таки как-то отдельно, чтобы они вместе разделяли трапезу, например, чтобы вместе участвовали в каких-то мероприятиях и праздниках.
И вместе пели.
Вместе пели, вместе общались, имели какие-то точки соприкосновения, там, дружили, может быть, какие-то еще общие интересы с прихожанами и с духовенством были бы у певчих. Это бы сближало и воцерковляло, потому что это на самом деле очень важная площадка для воцерковления людей.
Но с другой стороны, можно вспомнить о том, что апостол Павел говорил, что в церкви все должно быть благообразно и по чину.
Да.
И отцы церкви называли хор устами молящихся, и по этой логике, может быть, все-таки лучше тогда, чтобы каждый занимался своим делом, чтобы хор пел, а прихожане там как-то тихо про себя молились.
Ну, вы все верно говорите, конечно. В церкви должно быть все благообразно и по чину, священники должны служить, вот, миряне молитвенно участвовать, хор должен петь. Вот. Но вот эти наши проекты с пением народного хора, они больше миссионерские такие, носят миссионерский характер и имеют цель привлечь как можно больше людей в нашу обитель для того, чтобы они смогли познакомиться с нашим монастырем, с нашими традициями, молитвенными традициями. Ведь очень много людей приходит в монастыри разные, а наши монастыри еще мало кто знает, и мы стараемся разными средствами людей привлечь и познакомить с нашей святой обителью и с теми традициями, которые у нас зарождаются. Ведь у нас богослужебные традиции только рождаются, и мы стараемся и с помощью прихожан как-то их обновить, и сами что-то, какие-то вот вещи создать, что-то придумать. Вот у нас, например, появляется традиция крестного хода по округе. Есть у нас такая округа, как бы получается, условно говоря, Петровский посад, улица Петровка, Крапивинский переулок, Петровский бульвар. И мы уже вот первый раз попробовали крестным ходом пройтись вот через все это не так давно. И мы хотим регулярно, чтобы у нас крестный ход проходил в память святителя Петра на Пасху по этому маршруту. Вот эти вот акафисты, которые у нас миряне собираются, поют. Конечно, все понимают о том, что вот столичный монастырь, столичный храм необходимо, чтобы пел профессиональный хор, это лицо монастыря. Вот. Но, тем не менее, как бы мы не забываем о народе. Ведь на самом деле, конечно, народ у нас не берет на себя функции исполнения всего богослужения. Они поют лишь некоторые песнопения, а основную массу у нас поет профессиональный хор, который действительно приятно послушать, и мы корректируем нашего регента замечательного, потому что он порой может увлечься в какие-то протестные вещи, но, тем не менее, создает молитвенную атмосферу, обстановку, и вот мы с вами говорили о смысле текстов богослужения, которые доносятся до мирян, до священнослужителей. У нас также делается акцент на пении стихир. Они у нас поются неспешно, а ведь стихиры, которые взяты из актоих или из миней, это настоящая школа богословия. потому что они содержат очень много информации из жития того или иного святого и из воспоминаний крестных страданий воскресения Христова, что касается воскресного дня. И действительно, когда вдумываешься в эти тексты, то много для себя открываешь. И у нас хор поет стихиры неспешно, для того, чтобы все могли прослушать текст, прочувствовать его, понять этот текст. Читается канон также неспешно, для того, чтобы смогли понять тропари канона и вообще, чему посвящены все эти воспоминания, которые в этот день празднуются.
Я была свидетелем такой практики в одном храме подмосковном, когда батюшка может остановить богослужение, выйти нам вон и рассказать приходу своему, о чем сейчас только что пел хор или читалась молитва, почему именно так, то есть делал такие прям сноски, ну, грубо говоря. Может быть, это не совсем с точки зрения богослужебной верно, но с точки зрения его, скажем, ну, миссионерского участия в жизни его прихожан, это было очень здорово, и там очень крепкий приход, и там действительно все поют практически всю службу хором. Есть профессиональный хор, но все от мала до велика участвуют в службе и понимают, что происходит, во многом благодаря и вот такому какому-то постоянному разъяснительному, ну, может быть, немножко самостийному, но, тем не менее, с моей точки зрения, полезному участию их священника. Но это, с вашей точки зрения, не очень хорошая практика, да?
Ну, мы такой не практикуем в обители, и вряд ли и наместник, и братья поддержат такую инициативу. Но у нас есть очень важная другая площадка по разъяснению богослужения. У нас действует Петровская богословская школа. У нас набор производится летом и в начале осени. С сентября уже начинаются занятия. С сентября по май проходят занятия этой школы. У нас есть специальный предмет «Литургика», где подробно разбирается не только история богослужения, но и богослужебные тексты, вообще все, что исполняется, и народ на лекциях обсуждает все это. Но там не только, конечно, литургика у нас, и Ветхий, и Новый Завет, и история церкви, и катехизис, догматическое богословие, другие предметы сейчас будут вводиться у нас.
Но это же школа, это нужно какое-то человек определенное желание, определенное, да, усилие, чтобы отдельно туда прийти, этим позаниматься. Разве не все средства хороши в привлечении прихожан, вовлечении прихожан в молитвенную жизнь храма?
Ну, это да, но пока у нас такое не практикуется, чтобы мы не можем останавливать богослужение, какую-то вещь, какое-то песнопение или чтение пояснять.
Мы стараемся просто... в монастыре, в принципе, более строгий устав в этом вопросе.
В этом, да.
Я даже не соотнося это именно с традициями Высокопетровского монастыря, просто вот такой обычный какой-то сельский храм приходской.
Я думаю, что
уместно.
Проще было бы все-таки медленнее исполнять песнопение, вдумчиво, чтобы народ слышал слова, понимал текст и понимал вообще смысл песнопений, чтений, вникал это, и тогда уже какие-то дополнительные пояснения уже будут излишними.
Продолжим наш разговор буквально через минуту. У нас в гостях иеромонах Лаврентий, кандидат богословия, помощник благочинного Высокопетровского монастыря.
Светлый вечер. На радио «Вера».